Глава 15. Огни города. Рано утром Ян Сюэу проснулся от телефонного звонка. Он в замешательстве взял телефон и увидел, что на часах 4 утра. С полузакрытыми глазами полицейский вполголоса выругался, взял трубку и, выслушав всего несколько фраз, полностью проснулся. Через полчаса Ян Сюэу уже был в административном здании, где располагался криминалистический отдел Департамента общественной безопасности города С. В это время большая часть города еще крепко спала, однако серверная комната отдела интернет-надзора была ярко освещена. Едва войдя внутрь, Ян Сюэу ощутил сильный аромат кофе, смешанного с табаком. При взгляде на красные глаза сотрудников интернет-надзора обида в его сердце растворилась без следа. Заместитель начальника отдела интернет-надзора Тао, потягивая эспрессо, махнул сотруднику с всклокоченными волосами и покрытым потом лицом.
«Сяо Мао, введи Ян Сюэу в курс дела».
По словам Сяо Мао, сегодня около 3 часов ночи отдел интернет-надзора, осуществляя ежедневный контроль сетевой безопасности, искал улики по делу интернет-торговли оружейными репликами, но случайно обнаружил подозрительный пост. Проанализировав, отдел пришел к выводу, что он связан с недавно произошедшей серией убийств, и тут же связался с Ян Сюэу, одним из руководителей следственной группы. Тот поспешно спросил: «Какой пост?» Сяо Мао повернул к нему монитор и сказал: «Смотрите сами». Судя по разделам, это был форум сайта «Информационный портал города С». Пост с заголовком «Безнравственный судья вынес заведомо неправосудный приговор в отношении Ци Юань. Что думаете?» висел на главной странице форума и имел уже около 1000 кликов и ответов. Ян Сюэу щелкнул и перешел на страницу, которая содержала довольно мало текста. Помимо заголовка и ссылки, там находился опрос с 3 вариантами ответа. Первое. Судья тоже человек. У него есть право на ошибку, его можно понять. Второе. Необходимо лишить его полномочий и исключить из судебной системы. Третье. Безнравственное судейство в очередной раз перешагнуло границу морали. Убить его мало. Ян Сюэу, нахмурившись, продолжил прокручивать ленту вниз, чтобы проверить комментарии пользователей. Бегло просмотрев 1-2 страницы, он обнаружил, что все с большим энтузиазмом отнеслись к участию в вопросе, и большинство даже высказывало свое мнение, причем между строк сквозило возмущение. Ян Сюэу обратился к Сяо Мао. «Можно узнать результаты опроса?» Тот взял мышку, немного ею поработал, а затем повернул монитор. Ян Сюэу взглянул и невольно цокнул языком. Из 947 человек, принявших участие, 758 выбрали 3-й вариант. Он сразу же обратил внимание на ID человека, разместившего пост. Огни города. Ян Сюэу несколько раз повторил про себя эти 2 слова и спросил: «Можете найти соответствующую информацию об этом человеке?» Заместитель начальника Тао покачал головой.
«Форум не требует регистрации электронной почты, поэтому все, что известно, это ID пользователя и данные об используемом компьютере».
«А что насчет адреса?» — не сдавался Ян Сюэу. «Можете узнать?»
«Это возможно».
Сяо Мао, зевнув, снова принялся за работу. Через несколько минут он прочитал:
«Ресторан «Макдоналдс» по адресу улица Сидзяолу, дом 167, корпус 2».
Ян Сюэу, потянув за собой Сяо Мао, встал, связался с командным центром и приказал направить по этому адресу 2 патрульных, находящихся поблизости. Несмотря на то, что с момента публикации поста прошло уже более 5 часов, Ян Сюэу все равно хотел проверить то место. Через 20 минут 4 мужчин встретились перед рестораном «Макдоналдс» и сразу же вошли внутрь. В зале сидело всего 2 посетителя. Ян Сюэу поручил патрульным проверить их личности, а сам потащил Сяо Мао в подсобное помещение на кухне. В ресторане было 6 сотрудников, 2 мужчин и 4 женщины. Один из них, мужчина чуть постарше, представился менеджером. Он категорически отрицал, что использовал компьютер ресторана для публикации опроса. И осмотр, проведенный Сяо Мао, подтвердил его слова. В это время патрульные завершили проверку посетителей и не обнаружили ничего подозрительного. В сердце Ян Сюэу зародилось сомнение, не ошиблись ли они местом. Сяо Мао, однако, нисколько не удивившись, указал на беспроводной роутер в углу и сказал: «Вероятно, он воспользовался Wi-Fi ресторана». По словам менеджера, их круглосуточный ресторан специально установил Wi-Fi для удобства посетителей, чтобы они могли пользоваться интернетом во время еды. Ян Сюэу осмотрел зал и вскоре заметил, что на потолке рядом с дверью установлена камера видеонаблюдения, после чего сразу же попросил показать ему записи. При содействии менеджера ресторана запись с камеры была быстро найдена. Ян Сюэу попросил Сяо Мао выбрать время видео до и после размещения поста. На тот момент в ресторане было всего 9 посетителей, но ни у кого не было с собой ноутбука, зато 5, опустив голову, проверяли мобильные телефоны. Ян Сюэу поручил менеджеру ресторана временно сохранить запись, так как прежде чем конфисковать ее, ему нужно было вернуться в отделение для проведения соответствующих процедур. Сяо Мао полагал, что человек, разместивший пост, не обязательно являлся одним из этих посетителей, поскольку зона покрытия беспроводной сети могла полностью проходить через стену, и нет ничего невозможного в том, что человек выложил опрос, стоя на улице неподалеку от ресторана «Макдоналдс». Покончив с делами, Ян Сюэу взглянул на 3 парней, которые долгое время трудились с ним, и купил им несколько упаковок наггетсов. Патрульные сперва отказывались, но все же взяли бумажный пакет с собой. Сяо Мао, проработавший всю ночь, сел в машину и принялся за еду. В это время уже светало, и пешеходов на улице постепенно становилось все больше. Ян Сюэу прислонился к полицейской машине и закурил. Затем нехотя набрал номер Фан Му. Профайлер немедленно прибыл в городской департамент, и как раз в это же время была доставлена запись, изъятая из ресторана «Макдоналдс». Просмотрев видео несколько раз, Фан Му подтвердил, что человека, разместившего пост, среди этих 5 нет, поскольку, судя по их движениям, 3 явно только просматривали сайты и не набирали текст. Оставшиеся 2, хотя и совершали продолжительные движения с мобильными телефонами, по возрасту и одежде должны были быть учениками близлежащих средних школ. Подумав, Ян Сюэу сказал: «А что, если он заранее сохранил документ на своей почте, а потом просто скопировал и вставил? В этом случае не нужно набирать текст на клавиатуре». Фан Му покачал головой и, указав на видеозапись, ответил: «Эти люди не сделали ничего, чтобы скрыть свою внешность. Если ему пришло в голову использовать Wi-Fi, чтобы не оставить фиксированный IP-адрес, то он точно учел и риски, связанные с камерами видеонаблюдения». Другими словами, мнение Фан Му совпадало с Сяо Мао. В то время человек, выложивший пост, находился рядом с рестораном «Макдоналдс» и, воспользовавшись сигналом Wi-Fi, разместил сообщение в интернете. К сожалению, на той улице совсем не было камер видеонаблюдения, поэтому никакой информации о том, кто разместил пост, выяснить не удалось. Фан Му спросил Сяо Мао: «Электронное устройство, которым он воспользовался, по-прежнему подключено к сети?» «Нет», — Сяо Мао покачал головой. «Мы следили за устройством, но после размещения поста оно отключилось от сети». Явная попытка скрыть свою личность и местоположение. Опрос по-прежнему находился на главной странице форума. После 8 утра количество пользователей начало расти, а число проголосовавших достигло 3445 человек, и, судя по результатам, более 90% выбрало 3-й вариант. Безнравственное судейство в очередной раз перешагнуло границу морали. Убить его мало. Слова «судья», «дело Ци Юань» и «приговор» вызвали у Фан Му дежавю. Он поднял глаза на Ян Сюэу, и тот явно понял его вопрос. «Это то дело», — он указал на ссылку под заголовком поста с опросом. «Все здесь». Ссылка вела на информационный портал города С, где была опубликована новость о гражданском деле, произошедшем не так давно, включая обстоятельства, информацию о сторонах, участвовавших в нем, а также весь процесс судебного разбирательства и вынесения решения. Человек, разместивший пост, похоже, хотел, чтобы пользователи поняли специфику дела, прежде чем голосовать. И в этом даже проскакивал некий намек на объективность и справедливость. Это произошло в начале сентября 2011 года. 67-летняя женщина по фамилии Ху ехала на автобусе номер 208 до улицы Наньцзиньцзе и при выходе из автобуса была сбита с ног спешащим пассажиром. Другая пассажирка, также выходившая на этой остановке, Ци Юань, 20 лет, студентка третьего курса факультета бухгалтерского учета налогового института города С. Увидев ситуацию, поспешила помочь старушке подняться. На данный момент пассажира, толкнувшего госпожу Ху, до сих пор не нашли. Поднявшись, госпожа Ху почувствовала невыносимую боль в правой руке и пояснице. Автобус уехал, и больше никто из пассажиров не протянул ей руку помощи. Ци Юань, посоветовавшись с госпожой Ху, вызвала со своего телефона скорую помощь и ушла только тогда, когда на место происшествия прибыл медицинский персонал. Через несколько дней Ци Юань неожиданно получила звонок от некоего Сюна, сына госпожи Ху, и узнала, что у госпожи Ху был диагностирован перелом локтевой кости правого предплечья и трещина правой бедренной кости. Однако Сюн хотел не выразить благодарность Ци Юань, а потребовать компенсацию за медицинские расходы, расходы на питание и моральный ущерб на общую сумму 120 тысяч юаней. Ци Юань была шокирована и тут же спросила о причине таких требований. Сюн ответил, что госпожа Ху считает, что ее толкнула Ци Юань. Из человека, который оказал помощь, она вдруг стала агрессором. Разгневанная и оскорбленная, Ци Юань решительно отвергла требования Сюна о возмещении убытков. Однако на этом все не закончилось. Через 5 дней Ци Юань получила повестку от первого гражданского отдела Народного суда района Хэпин. Госпожа Ху подала против нее иск. Ци Юань, которой оставалось только выступать ответчиком по исковому заявлению, с помощью своих преподавателей и однокурсников нашла автопарк городской автобусной компании, обслуживающей маршрут номер 208, и попросила водителя, работавшего в тот день, дать показания, чтобы доказать ее невиновность. Однако водитель автобуса отказался, сославшись на то, что не видел инцидента. В связи с тем, что дата судебного заседания приближалась, отчаявшийся Ци Юань пришлось обратиться к СМИ. Она дала интервью программе новостей городского телеканала и многим местным СМИ, утверждая, что совершила доброе дело и не толкала человека. Рассказав о случившемся на телевизионной программе, Ци Юань также настоятельно попросила свидетелей инцидента дать показания в суде и добавила, что было бы замечательно, если бы человек, толкнувший госпожу Ху, показался и взял на себя ответственность. В кадре явно исхудавшая и крайне расстроенная девушка со слезами на глазах умоляла присутствовавших в тот день на месте происшествия добрых людей помочь доказать ее невиновность. И это растрогало всех зрителей. Через несколько дней на горячую линию, объявленную телеканалом, позвонило множество зрителей, но все они только выражали свой гнев, а свидетели, готовые дать показания, так и не появились. И никаких новостей о человеке, который на самом деле толкнул госпожу Ху, не было. Не теряя надежды, девушка отправилась на место происшествия и вывесила плакат о поиске очевидцев. Большинство зевак выражали сочувствие и гнев, кто-то даже пожертвовал деньги, но никто так и не захотел свидетельствовать в защиту Ци Юань. Истец, госпожа Ху, все это время отказывалась давать интервью, утверждая, что все решит суд. В октябре 2011 года дело Циюань, привлекшее большое внимание СМИ и общественности, рассматривалось в первом гражданском отделе Народного суда района Хэпин. На суде истец, госпожа Ху, настаивала на том, что Циюань ее толкнула. Ответчик, Циюань, не смогла предоставить никаких доказательств в пользу своей невиновности. Когда произошел инцидент, Циюань спросила госпожу Ху: «Вы в порядке?» И этот вопрос истец расценила как доказательство того, что Циюань ее толкнула. Перед окончанием заседания председательствующий судья Жэн Чуань спросил, готовы ли стороны примириться. Истец, госпожа Ху, согласилась, но ответчик, Циюань, категорически отказалась. В день слушания приговор вынесен не был. По сообщениям СМИ, когда сторона истца вышла, они подверглись осаде и словесным оскорблениям со стороны людей у здания суда. Госпожа Ху, поддерживаемая сыном, в расстроенных чувствах села в такси. Когда водитель узнал, что они истцы по делу Циюань, то сразу же отказался их вести. Госпоже Ху и ее сыну пришлось снова спрятаться в здании, и только когда толпа разошлась, они смогли выйти на улицу и вернуться домой. Месяц спустя первый гражданский отдел Народного суда района Хэпин вынес решение, согласно которому имеющиеся доказательства полностью не доказывали, что Циюань толкнула госпожу Ху. Однако сама эта возможность также полностью не исключалась, поэтому Циюань понесла 40% гражданско-правовой ответственности и приговаривалась к выплате компенсации госпоже Ху за различные расходы на общую сумму 48 тысяч юаней. После того, как решение суда было обнародовано СМИ, дело Циюань, которое только исчезло из поля зрения общественности, вновь вызвало бурные обсуждения. На этот раз обвинения были направлены на вынесшие решение суд и председательствующего судью Жэн Чуаня. Под давлением тот согласился дать интервью и объяснил причины вынесенного решения. По его мнению, здравый смысл заключался в том, что человек, толкнувший другого, должен немедленно оказать ему помощь и проверить его состояние. Диалог Циюань с госпожой Ху также доказывал, что между ней и женщиной, которую толкнули, была какая-то связь. Кроме того, 70-летняя женщина не могла быть настолько злобной, чтобы шантажировать своего спасителя. Поэтому Циюань была признана частично виновной. На вопрос журналиста о том, есть ли вероятность, что на хорошего человека возвели напраслину, судья Жень растерялся и, немного поколебавшись, не без смущения ответил:
«В современном обществе не так много людей, готовых броситься на помощь».
Это заявление сразу же вызвало единодушный общественный резонанс. Особенно в интернете, где оспаривания и оскорбления сыпались отовсюду. Получив судебное решение, Циюань упала в обморок, а когда очнулась, не ела, не разговаривала и весь день провела в слезах. Ее родители, работающие фермерами в сельской местности, специально приехали в институт позаботиться о ней. Когда ее состояние немного улучшилось, Циюань наняла адвоката, чтобы подать апелляцию. Когда она снова появилась в программе новостей, эта девушка уже совсем не походила на себя прежнюю, слабую и обиженную. В ее глазах горели возмущение и ненависть. Ведущий спросил ее: «Если вы снова окажетесь в такой ситуации, все равно решите помочь?» Циюань на мгновение задумалась и медленно покачала головой.
«Нет! Я больше не доверяю людям. Материальное положение моей семьи оставляет желать лучшего, и помощь этой женщине очень дорого нам обошлась».
Однако конца этому пока не видно. Общественный резонанс от приговора приобретал все более негативные последствия. За последние несколько дней в городе С произошли две трагедии, в которых пожилые люди упали, и никто им не помог. Один из них, 70-летний мужчина, гулял в парке и внезапно потерял сознание из-за сердечного приступа. Сотни людей наблюдали за происходящим, но никто не пришел на помощь и не вызвал скорую помощь. Медленно умирая, пожилой человек пролежал на холодной земле 4 часа. Опрошенные очевидцы прямо говорили, что решили проигнорировать его, поскольку боялись, что их будут шантажировать.
«Не помог ему — виноват перед своей совестью, а помог ему — перед законом», — заявил в интервью мужчина средних лет.
Это судебное решение камня на камне не оставило от тех крупиц доброты, которые люди еще проявляли друг другу. Просмотрев все материалы, Фан Му притих. Ян Сюэ У, приобняв его за плечи, ждал, но, видя, что тот молчит, не выдержал и спросил. «Думаешь, он?» Фан Му, немного поразмыслив, кивнул. «У меня вопрос». Ян Сюэ У указал на монитор, где госпожа Ху с невинным видом стояла перед камерой и разводила руками, словно оправдываясь. «Тебе не кажется, что старушка более мерзка? Почему убийца не выбрал ее?» Фан Му покачал головой. «Ситуация изменилась. В настоящее время внимание общественности сосредоточено на приговоре, а не на старушке-шантажистке». Когда приговор, представляющий авторитет судебной власти, молча соглашается с таким шантажом, негативный общественный резонанс намного превосходит само дело о шантаже. Вообразите, если даже закон не способен поддержать правосудие, то на что может рассчитывать народ? Кроме того, исходя из психологического анализа, проведенного Фан Му, убийца пренебрегал женщинами и пожилыми людьми при выборе цели. Женщина в возрасте около 70 лет и судья, представляющий общественную власть. Очевидно, что убийство последнего лучше удовлетворит психологические потребности и продемонстрирует необычайные криминальные способности преступника. Более того, публичное онлайн-голосование в некотором роде подтвердило догадку Фан Му. А именно, то, что убийца будет непрерывно повышать открытость и изощренность методов, чтобы еще больше усилить воздействие своих преступлений. Он уже превратил церемонию возмездия, которая должна проходить скрытно, в смертельную игру при участии интернет-пользователей. Он становился все более хитрым и могущественным, а степень признания и самооценки поднялась на один уровень. Например, он назвал себя «Огни города». Фильм «Огни большого города», принесший Чарли Чаплину огромную славу, явно имел для убийцы какое-то другое значение. Возможно, он считал себя лучом яркого света. Тем лучом, который пробивается сквозь слои мглы, нависшей над городом, и попадает прямиком в сердце каждого, кто жаждет справедливости. Поэтому убийство для него — это и наказание, и правосудие.
«Подойдите», — вдруг заговорил Сяо Мао, пристально глядя на монитор. «Опрос распространяется слишком быстро». Фан Му и Ян Сюэ У одновременно подскочили к компьютеру.
«Что?»
«Горожане подумали о том же, о чем и мы», — беспомощно и раздраженно проговорил Сяо Мао. На главной странице форума, помимо по-прежнему привлекающего внимание поста с опросом, появилось несколько записей, опубликованных пользователями. Судя по их содержанию, некоторые люди уже подозревали, что «Огни города» и есть тот самый убийца, который некоторое время назад убил трех злодеев. Эти сообщения получили большое количество кликов, ответов и даже слов одобрения и поддержки. Фан Му тут же предложил обратиться к высшему руководству с просьбой уведомить ответственного за сайт информационный портал города С об удалении поста с голосованием. Во-первых, это может остановить дальнейшее развитие ситуации и предотвратить подстрекательство населения к насилию. Во-вторых, Фан Му считал, что цель «Огней города» — привлечь внимание большего числа людей, и если пост будет удален всего через 10 часов существования, это, конечно, не удовлетворит его психологические потребности. Он обязательно найдет другую возможность разместить пост. А чем чаще он будет пользоваться электронными устройствами для выхода в интернет, тем больше шансов на то, что отдел интернет-надзора его выследит. Через час пост с голосованием был удален. Комментарии и ответы к нему также были удалены. Сяо Мао спросил Фан Му, нужно ли удалить и ID «Огни города», и тот, поразмыслив, отрицательно покачал головой. «Это рискованный шаг», —
поскольку удаление поста, но сохранение ID совершенно очевидно раскрыло замысел полицейских вытащить змею из норы. Имеющиеся доказательства указывали на то, что «Огни города» — новый пользователь, который зарегистрировался той ночью и вышел сразу же после публикации опроса. Если «Огни города» снова разместит пост, это докажет, что он не просто обычный пользователь, заигрывающий с массами. К тому же он уверен, что полиция не сможет отследить его физическое местоположение. Тогда можно будет подтвердить, что «Огни города» и есть тот серийный убийца, которого ищет полиция. Полиция рисковала, и «Огни города» тоже. И теперь оставалось только ждать. По договоренности с отделом интернет-надзора двое сотрудников под руководством Сяо Мао осуществляли круглосуточное наблюдение за электронным оборудованием, используемым огнями города. И как только они обнаружат, что устройство подключилось к интернету, то сразу зафиксируют его местоположение. В то же время полиция в очередной раз убедилась в пугающей скорости распространения информации в интернете. Всего за одно утро на разных сайтах по всей стране появилась информация, стихийно распространяемая пользователями, в том числе с такими весьма показательными заголовками, как «Организатор референдума по вопросу жизни и смерти судьи подозревается в серийных убийствах». После того, как департамент провинции вмешался в дело, он немедленно связался с отделами интернет-надзора нескольких провинций и городов с просьбой скоординировать усилия и избежать дальнейшего распространения новостей. Однако опрос об убийстве продолжал распространяться в микроблогах, на сайтах и онлайн-форумах. «Огни города» поднял немалый переполох по всей стране. Пока следственная группа занималась поиском и проверкой различной информации в интернете, на третий день в 10:47 утра отслеживаемое электронное устройство неожиданно снова вышло в сеть. «Огни города» зашел на форум информационного портала города С и разместил аналогичный опрос. Через минуту и 11 секунд он вышел, а электронное оборудование, которое он использовал, было отключено от интернета. Однако Сяо Мао и его коллеги быстро определили местонахождение. Следственная группа немедленно направила полицейских к месту, откуда он выложил опрос — городской библиотеке. Библиотека представляла собой трехэтажное здание, общая площадь которого вместе с внутренним двором составляла почти 6500 квадратных метров. Глядя на посетителей, входящих и выходящих из библиотеки, Ян Сюэу и остальные не на шутку отчаялись. Понимая, что «Огни города» уже мог скрыться, они все же терпеливо обыскали здание, но не нашли никаких ценных улик. Полицейский достал свой смартфон и обнаружил, что сигнал Wi-Fi достаточно сильный и распространяется за пределы библиотеки. Злоумышленник вполне мог, не оставляя следов, зайти в интернет, выложить пост и спокойно уйти. Полицейские признали, что «Огни города» и в самом деле провел их, а в такой ситуации и разговора быть не могло об эффективной облаве. Фан Му тоже не возлагал особых надежд на подобную контрмеру. Поскольку «Огни города» осмелился раскрыть свою жертву и намерение убить, он был полностью уверен, что полиция его не выследит. Однако эта самоуверенность и безрассудство также дали полиции шанс. По крайней мере, теперь они знали следующую цель убийцы. Через несколько часов в новом опросе «Огней города» приняло участие несколько тысяч человек, и, судя по результатам, более 90% пользователей выбрали третий вариант. В то же время репосты и комментарии также быстро распространились по сети. Некоторые проныры даже разместили в интернете фотографию Жэнь Чуаня, его домашний адрес, номер телефона и сведения об учебном заведении, которое он окончил. Фан Му посмотрел на растущее число участников голосования, горько улыбнулся и обратился к Ян Сюэу. «Надо бы присмотреть за этим судьей». Ян Сюэу с таким же серьезным видом ответил. «Ты имеешь в виду...» «Да». «Возьмем его под защиту». Фан Му сделал паузу. Если можно так сказать, он станет приманкой. Время нападения огней города определить невозможно, но, судя по его манере действовать, он должен заранее тщательно изучить информацию о судье и его образе жизни. Огни города наверняка уже предположил, что полиция возьмет Чжэнь Чуаня под защиту. Хотя они находились на виду, а противник в тени, он уже обнародовал свои намерения и определенно так просто не сдастся. Если он начнет изучать жизнь Чжэнь Чуаня, то наверняка оставит следы. Пока он говорил, телефон Ян Сюэу внезапно зазвонил. Тот поднял трубку и после нескольких слов встал. «Нет нужды искать судью Женя. Он уже здесь». Толкнув дверь конференц-зала на пятом этаже, Фан Му удивился. Здесь находились почти все члены следственной группы. Они сидели на стульях или стояли, прислонившись к столу. А по другую сторону длинного стола в одиночестве сидел никто иной, как судья Чжэнь Чуань. Увидев вошедших, комиссар Фэнь махнул рукой, давая знак закрыть дверь. Шум коридора остался за дверью, и в помещении вдруг стало удивительно тихо. Люди заняли места напротив судьи и хранили молчание. По их недоуменным или полным отвращения взглядам Фан Му уже догадался о причине. Никто не хотел сидеть рядом с таким человеком. Чжэнь Чуань, казалось, не находил себе места. Было очевидно, что он заботится о внешнем виде. Слегка растрепанная прическа с косым пробором, темный костюм превосходного качества, чистые черные кожаные туфли. Вот только его вид не соответствовал стандартному образу государственного служащего. В глазах паника, бледное лицо в холодном поту. Все в молчании смотрели на того, которому огни города и горожане уже вынесли смертный приговор. Даже Фан Му не знал, что сказать. Все прекрасно знали, что именно он совершил. Успокаивать и утешать было бессмысленно, ведь наверняка много кто подумал о том, что такой человек заслуживает смерти. Чжэнь Чуаню, казалось, стало еще больше не по себе. Он то и дело скользил взглядом по лицам членов следственной группы, поспешно опуская голову после каждого зрительного контакта. Комиссар Фэнь также ощутил неловкость и, прочистив горло, указал на него.
«Это судья Чжэнь Чуань».
Прежде чем кто-либо успел среагировать, мужчина вскочил как ужаленный и низко поклонился, почти касаясь лбом столешницы.
«Простите за беспокойство».
Кто-то хмыкнул, и атмосфера немного разрядилась. Комиссар Фэнь сохранял спокойствие и, медленно прикурив, спросил.
«Почему вы пришли к нам?»
Чжэнь Чуань достал пачку бумажных салфеток, вытер выступившие на лбу капельки пота, немного успокоился и, заикаясь, начал говорить. С тех пор, как было объявлено решение по делу Ци Юань, Чжэнь Чуань находился под огромным давлением. Приговор подвергся всеобщему осуждению, а средства массовой информации писали о нем объемные статьи. Все это оказало огромное влияние на его жизнь и работу. В день оглашения приговора ему разбили окна машины. Затем на его служебные и мобильные телефоны посыпались ежедневные звонки с угрозами и оскорблениями. Руководство суда предложило ему временно приостановить деятельность, но Чжэнь Чуань отказался. Во-первых, он не хотел, чтобы общественность считала, будто его мучает совесть из-за вынесенного решения. А во-вторых, полагал, что со временем все постепенно забудут этот инцидент. Когда пост с опросом впервые появился в интернете, судья посчитал, что кто-то из пользователей просто заигрывает с массами и не воспринял его всерьез. Однако, когда крупные сайты, интернет-форумы и микроблоги начали лихорадочно копировать опрос у себя, забеспокоился. А когда узнал, что почти 90% интернет-пользователей проголосовали за то, чтобы он умер, испугался. После повторного появления поста коллеги в частном порядке сообщили ему, что полиция уже обратила внимание на голосование и даже выезжала на адрес, где находился Огнегорода в момент первой публикации, чтобы произвести арест. Это доказало, что голосование не было розыгрышем. Более того, по разным комментариям и догадкам про Огнегорода, судья Жень уже понял, что этот человек, скорее всего, и есть тот самый благородный рыцарь. Он окончательно запаниковал и после долгих раздумий решил обратиться за помощью в полицию.
«Теперь люди смотрят на меня...» Жень Чуань с трудом выдавил из себя улыбку. «Как на покойника».
Договорив, он с надеждой посмотрел на собравшихся, словно хотел услышать что-то вроде «Да не думайте так!» или «Все не так серьезно!» Однако никто ничего не произнес, все продолжали молча смотреть на него. Это означало, что даже в глазах полиции Жень Чуань уже как минимум наполовину мертв. Его улыбка исчезла, и он слегка задрожал. Комиссар Фэнь затушил сигарету и, немного поразмыслив, спросил.
«Чем мы можем вам помочь?»
Жень Чуань приободрился и неуверенно спросил.
«Могу я узнать, как продвигается расследование?»
«Нет»,
— лаконично ответил комиссар Фэнь.
«А как насчет основных примет этого человека?»
Жень Чуань по-прежнему не сдавался.
«Как он выглядит? Или...»
Кто-то засмеялся, а затем бесцеремонно перебил.
«Если бы мы знали, как он выглядит, то давно поймали бы его».
Жень Чуань, потеряв над собой контроль, громко закричал.
«Если вы ничего не знаете, то как защитите меня? Что мне делать?»
Комиссар Фэнь нахмурился.
«Кто сказал, что мы будем вас защищать?»
Судья был ошеломлен. Запинаясь, он проговорил.
«Я планировал обратиться за полицейской защитой в целях обеспечения личной безопасности».
«Хабиас корпус?» — все так же хладнокровно спросил комиссар Фэнь. «Это касается только дела развода. Огнегорода, ваша жена?»
Все разразились хохотом. Лицо Жэнь Чуаня мгновенно покраснело, а речь стала более бессвязной.
«Да нет, я не то имел в виду».
«Ладно, я понял, о чем вы».
Комиссар Фэнь махнул рукой.
«Это решать не мне, а высшему руководству. Однако я хочу лично высказать вам несколько предложений, просто для справки. Во-первых, старайтесь не выходить на улицу, особенно в людные места, а после работы лучше сразу идите домой. Во-вторых, если в дверь стучится кто-то неизвестный, не открывайте, независимо от того, кто это, сборщик платежей за электричество или страховой агент. В-третьих, меньше ешьте вне дома и пользуйтесь только собственными чашками и столовыми приборами. В-четвертых, запомните дежурный номер телефона полицейского участка, расположенного рядом с вашим домом. Будет лучше, если у вас будет номер мобильного телефона участкового. Ведь если произойдет несчастный случай, вызов полиции по номеру 110 не будет таким быстрым, как вы думаете. Поэтому разумнее обратиться напрямую в полицейский участок. И, наконец...» Комиссар Фэнь выдержал небольшую паузу. «Удачи вам!»
Жень Чуань внимательно слушал, и когда дослушал до конца, его лицо переменилось. Он взял себя в руки и облизал потрескавшиеся губы, словно хотел еще что-то сказать. Но, заметив, что комиссар Фэнь уже опустил глаза и достал новую сигарету, смог только поблагодарить его и уйти. Как только судья Жень вышел из конференц-зала, некоторые члены следственной группы зааплодировали.
«Облегчение! Ну какое, мать его, облегчение!»
Комиссар Фэнь, несколько раз хмыкнув, призвал всех сесть.
«Сукин сын, кто-то должен был преподать ему урок. Тем не менее, мы должны воспринимать его слова всерьез. Огнегорода уже обнародовал имя своей жертвы, что является для нас одновременно и провокацией, и возможностью. На самом деле мы и без заявления Жэньчуаня собирались взять его под защиту.
Затем разговор перешел на детали обеспечения защиты судьи, после чего комиссар Фэнь заметил, что подчиненные в плохом настроении и либо сидят в телефонах, опустив головы, либо курят и бездельничают, что невольно привело его в ярость.
«Всем взять себя в руки!» — он стукнул кулаком по столу. «Мы не можем позволить огням города победить. Он уже назвал нам имя того, кого собирается убить. Если Жэньчуань умрет, сможем ли мы сохранить лицо? Умрет Жэньчуань или нет, это второстепенно. Намерения убийцы уже известны, и мы, как офицеры, должны сделать все возможное, чтобы защитить судью и привлечь убийцу к ответственности».
Полицейские собрались силами и принялись обсуждать меры защиты Жэньчуаня, а в конференц-зале снова воцарилась воодушевленная атмосфера. Фан Му тихо сидел в стороне и слушал. Вскоре он обратил внимание, что все начали называть этого человека «огни города». Полицейские — не единственные, кто привык к этому имени. Всякий раз, когда горожане обсуждали серийного убийцу, который расправился с тремя злодеями и свершил правосудие ради невиновных, они называли его «огни города». Это имя становилось все популярнее, и на форуме одного сайта даже появился бар «Огни города», куда постоянно стекались посетители. В глазах большинства этот современный герой горы Ляньшаньбо, благородный рыцарь 21 века, действительно казался лучом яркого света, благодаря которому ночь в городе наступала чуть позже. Некоторые полицейские даже тайком шутили, что не стоит арестовывать этого парня, ведь он избавил полицию от стольких хлопот.
Отсылка к китайскому классическому роману 14 века «Речные заводи», который основан на народных сказаниях о подвигах и приключениях 108 благородных разбойников, повстанцев из лагеря Сунцзян на горе Ляньшаньбо в правлении 8-го императора династии Сун Хуэйцзуна.
Пожалуй, единственным человеком, который хотел, чтобы это имя поскорее исчезло, был Жэньчуань. Через два дня после встречи со следственной группой начальство определило для него особые меры защиты. Поговаривали, что именно председатель районного суда Хэ Пин лично привел его в департамент общественной безопасности, чтобы тот попросил у полиции личной защиты. Следственная группа была заранее подготовлена и вскоре разработала целый комплекс необходимых действий. Группа из 4 человек тайно следила за Жэньчуанем, охватывая территорию от его рабочего места до дома. В то же время судья должен был носить с собой телефон, за ним установили круглосуточное наблюдение. Более того, криминально-технический отдел установил на мобильник Жэньчуаня горячую клавишу для прямой связи с выделенной линией, которая активировалась одним нажатием, а для дежурства на линии был назначен специальный человек. Фан Му также был назначен в одну из команд, и его первое дежурство выпало на дневную смену с 8 утра до 6 вечера, период между приходом Жэньчуаня в здание суда и его возвращением домой с работы. В тот день было пасмурно, а температура резко упала. Когда профайлера разбудил будильник, он посмотрел на темное небо за окном и подумал, что с его телефоном что-то не так. И только несколько раз проверив время, понял, что уже наступила зима. В комнате было очень холодно. Фан Му, дрожа, накинул одежду, встал с кровати и увидел на обеденном столе укутанные тарелки. Приоткрыв, он заметил, что рисовая каша и яичница еще горячие. Обуви Ляо Яфань около двери не было. Возможно, она уже ушла на работу. Фан Му расплылся в улыбке, но в глубине души тихонько вздохнул. Позавтракав, он поехал прямиком к народному суду района Хэпин и случайно встретил машину Жэньчуаня у въезда на парковку. Очевидно, тот уже привык к такому пристальному наблюдению. Закрыв дверь автомобиля, судья осмотрелся. Почти в это же время из черного минивэна выскочил мужчина и, оглядевшись по сторонам, медленно направился к нему. Тот выдавил некрасивую улыбку и негнущейся рукой махнул в сторону минивэна, а затем вместе с мужчиной направился к зданию суда. Фан Му припарковал машину и подошел к минивэну. В этот момент рядом остановился серый внедорожник. Наружу выскочил уставший Ян Сюэу, а из салона вырвалось густое облако дыма. Ян Сюэу выбросил окурок, достал из кармана скомканную тетрадь и, протянув ее, Фан Му хриплым голосом произнес: «Принимай смену». Фан Му заглянул в салон внедорожника. Трое полицейских, откинувшись на сиденье, в повалку крепко спали. Он взял тетрадь и пролистал записи вчерашних действий Жэн Чуаня после работы. Похоже, объект оказался вполне послушным и по возвращении домой никуда не выходил. Фан Му вписал дату и свое имя, взглянул на Ян Сюэу, который не переставал зевать, похлопал его по плечу и сказал: «Тебе нужно отдохнуть». «Отдохнешь тут. Специалисты почти закончили анализ почерка, так что мне нужно к ним». Команда, назначенная следственной группой для изучения вещественных доказательств по делу средней школы Д, сообщила, что не обнаружила шифр на одинарных листах бумаги с вычислениями. Поэтому возникло подозрение, что убийца написал его на нескольких листах бумаги, сложенных в стопку. К тому же, даже если шифр и был написан, он мог быть залит кровью. Поэтому команда также подключила нескольких почерковедов для проверки порядка сотни листов с вычислениями, чтобы выявить почерк, не принадлежащий покойному Вэй Минцзюню. Эта работа требовала много времени и сил, но были и хорошие новости. Результаты близки. Фан Му кивнул и поблагодарил Ян Сюэу за работу. Тот махнул рукой, сел в машину и выехал с парковки суда. Профайлер залез в черный минивэн, поприветствовал коллег, попросил их по очереди расписаться в тетради, а затем приступил к слежке. Сказать, что это было скучно, значит ничего не сказать. Каждые полчаса Фан Му и остальные связывались с полицейскими из личного сопровождения судьи Женя и получали практически одинаковые ответы. Жэн Чуань в кабинете просматривает материалы дела, ничего необычного. Жэн Чуань с судьями обсуждает обстоятельства дела, ничего необычного. Жэн Чуань проводит предсудебную подготовку, ничего необычного. В конце концов, они перестали вдаваться в подробности и, ответив «ничего необычного», отключали рацию. Скучая от безделья, Фан Му разговаривал с коллегами. После долгих разговоров о том о сём, тема естественным образом вернулась к Жэн Чуаню. Молодой полицейский пожаловался: «Да уж, лучшее время тратим на этого мерзавца. Если народ узнает, сколько сил и средств мы потратили на защиту Чинуши, то по головкам нас не погладит».
«Именно», — подхватил другой. «Пусть огни города убьёт его и избавит нас от лишних хлопот. Желательно, конечно, не в нашу смену».
Они засмеялись. Фан Му горько усмехнулся, а его взгляд невольно скользнул по третьему окну справа на четвертом этаже. Там находился кабинет судьи. С головой погруженный в работу, он наверняка сидел как на иголках. В условиях, когда весь народ говорил о том, что его можно убить, интересно, как бы почувствовал себя Жэн Чуань, если бы узнал, что полиция тоже желает ему скорой смерти? По правде, этих полицейских нельзя винить, ведь помимо обязанностей каждый еще имел свое представление о добре и зле. Определенно, не только интернет-пользователи были возмущены несправедливостью приговора. На самом деле, большинство полицейских, участвующих в расследовании этого дела, находились в замешательстве. Действительно ли огни города не прав? Правильно ли защищать такого человека? Правильно или нет, для полиции это значение не имеет. При нарушении Уголовного кодекса, независимо от того, кем является человек, он будет привлечен к ответственности. Соответствующим образом, при возникновении угрозы безопасности жизни, независимо от того, кем является человек, он должен быть взят под защиту. Только вот эта монотонная и ставящая под сомнение свою законность работа была не на шутку скучна. Около 10 утра полицейский из личного сопровождения первым вышел на связь, и в его голосе слышалось злорадство. Жэнь Чуань должен был председательствовать в суде по гражданскому делу. Но когда ответчик узнал, кто судья, то предложил дать отвод, сославшись на то, что судья Жэнь не может справедливо рассмотреть дело. Да он в лице переменился. Услышав такие новости, полицейские во внедорожнике тоже посмеялись. Ближе к полудню небо стало более пасмурным, к тому же подул сильный порывистый ветер. После обеда первый за эту зиму снег медленно закружился над городом. Он шел все сильнее, а небо и земля словно слились воедино. Фан Му прислонился к дверце машины и молча наблюдал, как сильный ветер кружит снежинки. Пешеходы на улицах торопились, психологически не готовы к внезапной метели. Модно одетая женщина почти в припрыжку бежала к такси. Ее тонкие кожаные туфли уже не могли выдержать пронизывающий холод. Сердце Фан Му ёкнуло. Он вдруг вспомнил, что Ляо Яфань по-прежнему носит сетчатые кроссовки и в такую погоду точно замерзнет. Он невольно обвинил себя в небрежности и тут же утешился. В последнее время был слишком занят работой. С Ляо Яфань виделся только раз в день, вечером, поэтому неизбежно пренебрегал ею. Однако, размышляя об этом, никак не мог избавиться от усиливающегося чувства вины. Фан Му взглянул на часы. Еще не было половины первого, а судьи уже ушли на обеденный перерыв. Немного поколебавшись, он деликатно сообщил коллегам, что ему нужно отлучиться по делам, и пообещал скоро вернуться. Они в любом случае скучали, поэтому легко приняли просьбу Фан Му. Фан Му тут же побежал заводить свою машину, добрался до ближайшего торгового центра и купил фиолетовый пуховик и утепленные ботинки. Когда он выбирал ботинки, то не знал, какая модель сейчас в моде, и первой его мыслью было позвонить Минань. Но едва достав телефон, он вдруг почувствовал, насколько это неправильно, и испугался своих же мыслей. Настроение Фан Му испортилось, и он, не желая больше выбирать, купил пару обуви наобум и поспешил в городскую народную больницу. Однако Ляо Яфань в Сестринской не было. Несколько санитарок среднего возраста, очевидно, узнали жениха Ляо Яфань, поэтому не сводили с него глаз, улыбались и, прикрывая рты, перешептывались. В конце концов, именно та санитарка, которую Фан Му встретил в прошлый раз, сказала ему, что Ляо Яфань сейчас в палате номер 219. Поблагодарив ее, Фан Му с пакетами пошел к палате. Это была одиночная палата, где Ляо Яфань мыла пол. По удивительному совпадению, Цзян Я тоже был здесь и разговаривал с медсестрой. Заметив Фан Му, Ляо Яфань очень удивилась.
«Что ты здесь делаешь?» Она машинально достала телефон и проверила время. «Который час?»
Цзян Я и медсестра одновременно посмотрели на него. Под их взглядами Фан Му стало не по себе. Он поднял пакеты с покупками и, запинаясь, произнес: «Пошел снег, я купил тебе одежду и обувь». Ляо Яфань покраснела, но выглядела при этом очень обрадованной. Она взяла пакеты и с некоторым смущением проговорила:
«Сестра Нань, я примерю и быстро вернусь».
С этими словами поставила швабру и трусой выбежала из палаты. Медсестра Нань с улыбкой посмотрела на Фан Му.
«Ты ведь парень Сяо Ляо?»
В ее глазах читался намек на восхищение и зависть.
«Ты очень к ней добр».
«В прошлую нашу встречу я что-то заподозрил, но у меня не хватило духу спросить», — сказал Цзян Я. «Офицер Фан, у тебя хороший вкус. Сяо Ляо очень славная девушка».
Фан Му не знал, что ответить, и смог лишь выдавить из себя улыбку.
«В таком случае не волнуйтесь. — сказала медсестра Нань, обращаясь к Цзянья. «Вы вернетесь послезавтра утром, да?»
«Да, большое вам спасибо», — искренне ответил тот.
«Не стоит благодарности, это моя работа».
Медсестра Нань помахала Фанму рукой и вышла из палаты. В палате остались только Фанму и Цзянья. Они переглянулись, и Цзянья с улыбкой пододвинул табурет, жестом приглашая Фанму сесть.
«Специально приехал, чтобы передать своей девушке одежду и обувь?»
«Вроде того», — Фанму почесал затылок.
«Ты замечательный парень», — Цзянья мягко рассмеялся.
«Перестань». Фанму махнул рукой и перевел взгляд на женщину, лежащую на больничной койке.
«До тебя мне еще далеко». «Ничего не могу поделать». Цзянья присел на край кровати, взял исхудавшую руку женщины и начал медленно ее поглаживать. «Я не могу оставить ее».
Хотя женщина крепко спала, ее лицо было довольно румяным. Возможно, тело инстинктивно реагировало на движение Цзянья. К щекам прилила кровь, а дыхание слегка участилось. Мужчина нежно погладил ее лоб и щеки.
«Уверен, она меня слышит».
Его движения были мягкими, словно женщину сделали из невероятно ценного, хрупкого и легко бьющегося фарфора.
«Однажды она проснется».
Фанму непроизвольно посмотрел на карточку пациента на койке. «Вэй-Вэй». Это имя вдруг показалось ему очень знакомым, и он невольно прошептал его. Цзянья заметил недоумение Фанму и улыбнулся.
«Да, кто самый любимый человек?»
Название известного эссе о китайских народных добровольцах КНД в Корее, написанного китайским писателем и журналистом Вэй Вэем.
Повернувшись лицом к женщине, он, казалось, говорил и сам с собой, и с ней.
«Ты самая любимая».
При виде этой трогательной сцены сердце Фанму сжалось.
«Ох, как долго?» — неуверенно спросил он. «Она в таком состоянии».
«Больше полугода», — спокойно ответил Цзянья. «Врач говорит, она идет на поправку».
«А что стало причиной комы? Болезнь или несчастный случай?»
«У нее была опухоль, которая требовала хирургического вмешательства», — Цзянья указал на свою голову. «Но в итоге она так и не проснулась после операции».
«Почему?»
— глаза Фанму расширились.
«Не знаю», — Цзянья покачал головой.
«Я потребовал от лечащего врача объяснений и только тогда узнал, что все медицинские записи были изменены».
«Значит, виновата больница?»
«Думаю, да. Но они все отрицают, только согласились оставить ее здесь для наблюдения. Причем совершенно бесплатно». Цзянья тихо вздохнул.
«У меня нет доказательств, поэтому остается только прислушиваться к специалистам».
Фанму увидел, как беспомощно тот говорит, и на сердце у него стало совсем тяжело, поэтому он сменил тему.
«Слышал твой разговор с медсестрой Нань. Уезжаешь?»
«Да, нужно закупить товар». Цзянья быстро справился с эмоциями. «Попросил медсестру Нань позаботиться о Вэй-Вэй. К счастью, это не займет много времени, максимум день».
«Что ж, если медсестра Нань будет очень занята, я Фань тоже сможет помочь».
«Хорошо, спасибо», — улыбнулся Цзянья.
«А как же Эрбао? Может, привезешь его ко мне?»
«Все в порядке. Я попрошу бариста присмотреть за ним». Цзянья похлопал Фанму по плечу. «Не переживай. Если приготовить для него достаточно еды, он будет очень послушным».
«Да, он тот еще обжора».
Пока они разговаривали, в палату радостно ворвалась Ляо Яфань. В новом пуховике и ботинках она встала перед ними и покрутилась.
«Ну как, мне идет?»
Фан Му окинул ее взглядом и, заметив, что куртка подошла едва-едва, спросил.
«А ботинки как раз?»
«Нормально».
Ляо Яфань была довольно великодушна.
«Немного великоваты, но ничего страшного».
«Офицер Фан очень внимателен», — заметил Цзян Я с улыбкой. «Яфань, ты счастливица». Ляо Яфань ярко заулыбалась и сияющими глазами посмотрела на Фан Му. Тот спешно потупил взгляд, посмотрел на часы и сказал. «Я пойду. Нужно после обеда вернуться к работе». Договорив, он махнул Цзян Я и вышел из палаты номер 219. Едва пройдя несколько шагов, услышал позади себя звонкий топот и обернулся. Ляо Яфань в припрыжку подбежала к нему, схватила за руку и с улыбкой пролепетала.
«Я провожу тебя и по пути переоденусь».
«Зачем? Ходи так».
«Не, жалко носить их на работе».
Ляо Яфань опустила взгляд на блестящие кожаные ботинки.
«К тому же в больнице не холодно. Я надену их после работы».
«Ну, ладно, как хочешь».
Фан Му беспомощно покачал головой. Пока машина не отъехала далеко, Фан Му мог видеть машущую ему Ляо Яфань. В этом снегопаде она вскоре превратилась в маленькую фиолетовую точку, пока, наконец, совсем не исчезла. Фан Му оторвал взгляд от зеркала заднего вида. Восторг Ляо Яфань от полученного подарка вызвал у него еще большее чувство раскаяния. Под бунтарской и вспыльчивой внешностью этой девушки скрыто до крайности скромное сердце. «Отныне буду к ней добрее». Примерно через 15 минут впереди показалось здание районного суда Хэпин. Из-за внезапно начавшейся метели движение на дорогах оказалось немного затруднено. Спустя почти 5 минут ожидания на перекрестке наконец загорелся зеленый свет. Фан Му едва успел нажать на педаль газа, как в его кармане зазвонил телефон. Он взглянул, это был коллега из команды по присмотру. Вставил наушник и принял звонок. «Алло?
Возвращайся скорее, у нас ЧП!»
У Фан Му похолодало на сердце. Он резко надавил на газ и помчался к зданию суда. Фан Му подъехал прямо ко входу и, выскочив из машины, бросил взгляд в сторону парковки. Черный минивэн стоял на том же месте, но двери его были распахнуты. Что привело коллег в такую панику, что они даже не закрыли двери? У него вдруг зародилось дурное предчувствие. Только утром они шутили, что нужно позволить огням города убить Жэньчуаня. Не могло же так совпасть. Фан Му не стал долго раздумывать и со всех ног побежал наверх. Добравшись до второго этажа, он увидел несколько судебных приставов, мечущихся по коридору. Фан Му поймал одного из них, помахал удостоверением перед его глазами и сурово спросил, что происходит. Тот с испуганным выражением лица, заикаясь, пробормотал.
«Я тоже не знаю. Ваши люди сказали, Жэньчуань пропал».
Фан Му выругался и приказал судебным приставам немедленно перекрыть главный вход и никого не выпускать. В этот момент ему позвонил Ян Сюэу, сообщивший, что по данным GPS телефон судьи все еще находится в здании суда, а именно в восточной его части. Телефон включен, но никто не отвечает, слышен лишь слабый шум воды. Мозг Фан Му заработал с бешеной скоростью. Он развернулся и побежал на 4-й этаж. Когда выбежал на лестничную площадку 3-го этажа, то увидел, как с верхнего этажа спускается полицейский, отвечающий за личную охрану Жэньчуаня. Было заметно, что он сильно напряжен, а пистолет тип 92, который он держал в руке, готов к выстрелу. Фан Му поспешил остановить его и расспросить о ситуации. Из-за бега тот не мог говорить и некоторое время давил на грудь, чтобы перевести дыхание, прежде чем смог прерывисто изложить ситуацию. Около 10 минут назад он видел, как судья Жень изучает дело в своем кабинете, и все было как обычно, поэтому он выскользнул на лестничную площадку покурить. Не успел докурить сигарету, как вдруг поступил звонок от следственной группы, сообщивший, что с мобильного телефона Жэньчуаня внезапно поступил вызов на выделенную линию. Он немедленно поспешил назад, но кабинет оказался пуст. Запаниковав, он поспешил сообщить коллегам, дежурившим внизу, чтобы те немедленно поднялись и занялись поисками.
«И где они?»
«Должны быть в здании».
Фанму велел ему связаться с оставшимися двумя коллегами, чтобы те обыскали с третьего по первые этажи, сосредоточившись на восточных уборных, а сам быстро побежал в туалет на четвертом этаже, ближайший к кабинету Жэньчуаня. Однако там было пусто. Фанму быстро огляделся и не обнаружил никаких следов борьбы или драки. Он принюхался и не ощутил в слабом запахе освежителя воздуха ни диэтиловый эфир, ни что-либо подобное. Больше не задерживаясь, он побежал на пятый этаж, где туалет также оказался пуст. К этому времени Фанму уже так набегался, что ноги ослабли, но отдыхать он не осмелился и, стиснув зубы, направился прямиком на шестой этаж. Как только Фанму добежал до двери туалета на шестом этаже, его телефон зазвонил.
«Нашли его! В восточном туалете второго этажа!»
В голосе коллеги сквозило облегчение с нотками гнева.
«Это сволочь в порядке!»
Фанму отозвался, ощутив, как поры его тела мгновенно раскрылись, а рубашка насквозь пропиталась потом. Прислонившись к стене, он несколько минут дышал, а затем на ноющих ногах медленно спустился по лестнице. Едва свернув в коридор на втором этаже, Фанму увидел идущего широкими шагами Ян Сюэу с несколькими людьми. Его лицо было бледным, как смерть. Увидев Фанму, он лишь слегка кивнул и негромко спросил: «Где все?» Фанму указал на восточный туалет. Трое полицейских стояли в дверях с возмущенными лицами, но, заметив приближающегося Ян Сюэу, расступились. Тот даже не взглянул на них и сразу зашел в туалет. Жэньчуань с напряженным видом стоял у окна, все еще сжимая в руке телефон, из-за которого и произошли все неприятности. Ян Сюэу пнул стоявшее у двери ведро. Вода с плеском вылилась и моментально потекла к ногам судьи. Жэньчуань инстинктивно отошел, но не избежал руки, которая схватила его за воротник. Ян Сюэу почти вплотную приблизил нос к лицу мужчины.
«Какого черта?»
В голосе полицейского чувствовался пронзительный холод.
«Играешь с нами, да?»
Жэньчуань покраснел и начал беспрерывно отрицать.
«Случайно нажал. Просто ходил в туалет. Ну, правда, я не специально».
Все спешно бросились вперед, чтобы оттащить Ян Сюэу, опасаясь, что тот ударит. Ян Сюэу оттолкнул их руки, обвел взглядом собравшихся и сквозь зубы произнес:
«Вернуться к работе».
Он указал на Жэньчуаня, но ничего не сказал. Лишь свирепо глянул на него и, развернувшись, зашагал прочь. Все это время Фанму стоял со скрещенными на груди руками и наблюдал за всеми со стороны. Проводив Ян Сюэу взглядом, он позвал своих коллег по группе спуститься на парковку. Вернувшись в машину, двое коллег, не удержавшись, выругались. Фанму тоже был не в духе. Жэньчуань явно проверял их способности к реагированию, иначе не побежал бы с четвертого этажа на второй. Он рассчитывал на защиту полиции, но не доверял ей. Вероятно, смертельная угроза со стороны огней города довела его до шизофрении. Наступил конец рабочего дня, и после пяти часов из здания суда один за другим стали выходить люди. Вскоре Фанму увидел, как судья Жень с портфелем идет к парковке в сопровождении полицейского с по-прежнему каменным лицом и садится в свою синюю Мазду. Профайлер похлопал по плечу дремавшего за рулем коллегу. Вслед за этим оба автомобиля один за другим отъехали от здания районного суда Хэпин. Ехали в молчании. Через полчаса Жэнь Чуань и группа по обеспечению защиты прибыли в жилой комплекс Лань Ань Минюань, где жил судья. Около дома номер 17 в блоке А уже давно был припаркован белый фургон. Когда черный минивэн приблизился, тот несколько раз мигнул фарами. Минивэн ответил тем же. Припарковавшись, Фан Му вышел из машины. Жэнь Чуань запер свою и послушно встал перед подъездом, ожидая охрану. Из фургона выскочил полицейский и поприветствовал Фан Му. Все трое поднялись наверх. Лифт остановился на 18 этаже. Жэнь Чуань открыл дверь квартиры, Фан Му вошел первым и, осмотрев ее, сообщил о том, что все чисто. Только после этого Жэнь Чуань снял ботинки, вошел в комнату, бросил плащ и портфель на журнальный столик, а затем неподвижно скорчился на диване. Фан Му достал тетрадь и передал ее коллеге, после чего перевел взгляд на судью и сообщил, что уходит. Жэнь Чуань вдруг встал с дивана и решительно произнес: «Офицер Фан, могу я перекинуться с вами парой слов?» Фан Му был немного удивлен, но, подумав, кивнул и сказал третьему сопровождающему: «Передай, пожалуйста, чтобы не ждали меня». Тот взглянул на Жэнь Чуаня и, кивнув, удалился. Мужчина закрыл дверь, улыбнулся Фан Му, указал на стул в столовой и произнес: «Присаживайтесь». Сам он начал суетиться, и через несколько минут на столе появились бутылка виски, ведерко со льдом, два стакана, пачка китайских сигарет и пепельница. Фан Му не шевелился. Лишь когда Жэнь Чуань уже собирался наполнить стакан перед Фан Му, тот остановил судью. «Извините, я не пью». Судья Жэнь не стал настаивать, налил себе полстакана виски, добавил льда и выпил залпом. Фан Му наблюдал, как его бледное лицо медленно краснеет, и, немного подумав, спросил: «Откуда вы знаете мою фамилию?»
«Органы правопорядка неразделимы».
Под воздействием алкоголя глаза Жэнь Чуаня забегали.
«У меня есть несколько друзей в системе общественной безопасности, и я наслышан о вашей славе».
К этим вежливым банальностям Фан Му не проявил ни скромности, ни радости, только спросил: «О чем вы хотели поговорить?» Жэнь Чуань ничего не сказал, закурил и пододвинул портсигар к Фан Му.
«Я слышал, в следственной группе именно вы занимались психологическим портретом убийцы».
Он глубоко вдохнул дым.
«Можете рассказать мне, что «Огни города» за человек?»
Не притронувшись к сигаретам, Фан Му без эмоций сообщил: «Мужчина, 25-35 лет. Рост 1,70-1,75 м. Вес 75-80 килограммов». Жэнь Чуань весь обратился вслух. Когда он дослушал, его лицо все еще было исполнено ожидания, но стоило ему увидеть, что Фан Му опустил голову, закурил и, похоже, не собирался больше продолжать, как надежда на его лице вмиг превратилась в разочарование.
«И все?»
«Все, что я могу сейчас вам рассказать», — честно ответил Фан Му. «Возможно, в будущем удастся собрать больше информации».
«Когда?» —
прервал его судья, и стакан в его руке тяжело опустился на столешницу.
«Когда он меня прикончит?»
Фан Му ничего не ответил. Жэнь Чуань понял, что вышел из себя, и запыхтел. Вдруг его рот растянулся в улыбке.
«Простите, вспылил».
Он налил себе еще полстакана и сделал глоток.
«Ну, пожалуйста, поймите меня. Ожидание смерти — это ужасно».
«Я понимаю вас. Однако эмоции делу не помогут», — спокойно проговорил Фан Му. «Все, что вы можете сейчас сделать, — максимально сотрудничать с нами. Если будете соблюдать наши договоренности и больше не станете выкидывать такие фокусы, мы позаботимся о том, чтобы с вами все было в порядке». Услышав это, Жэнь Чуань вдруг покраснел, а затем побледнел, потом неловко улыбнулся и негромко проговорил.
«Прошу прощения за то, что произошло в обед».
Фан Му отвел взгляд и тихонько хмыкнул.
«Но я никак не могу понять, почему этот огни города хочет меня убить?»
Жэнь Чуань сделал еще глоток виски.
«Я несколько раз пробежался по своему окружению, но так и не смог понять, кого же обидел».
«Не стоит тратить на это силы. Он не тот, кого вы знаете, и даже не имеет к вам никакого отношения».
«Тогда почему он хочет убить меня?» Мужчина округлил покрасневшие глаза. «Из-за того приговора?»
Фан Му молчал и лишь многозначительно смотрел на него, соглашаясь с выводами. Жэнь Чуань выглядел возмущенным и беспомощным.
«Этот сукин сын несправедливо обвинил меня!»
Фан Му был немного озадачен.
«Несправедливо обвинил?»
«Абсолютно несправедливо!» Судья изменился в лице. «Это решение было вынесено судебным комитетом!»
Фан Му кивнул, похоже, понимая причину обиды Жэнь Чуаня. Так называемый судебный комитет — это специфическая форма организации судебного процесса в Китае и коллективный орган руководства судебной деятельностью. Как правило, судебный комитет может обсуждать и принимать решения по крупным и сложным делам. Иными словами, он может изменить приговор, вынесенный судебной коллегией, а коллегия обязана подчиниться и опубликовать приговор от имени ее членов. Согласно действующему законодательству Китая, в судебном комитете действует система коллективной ответственности. Это означает, что никто не несет ответственности за вынесенное решение и что коллектив берет вину на себя, если происходит некий инцидент.
«В нашем дерьмовом суде пук начальства раздается, как раскат грома».
Говоря о деле Ци Юань, Жэнь Чуань был преисполнен недовольства.
«В этом году авторитетное правовое издание опубликовало статью под названием «Судебная деятельность не должна быть заложником общественного мнения». Наш суд, обративший на это внимание, специально организовал судей, и они изучили, обсудили и написали об этом. Чтобы мы не шли на поводу общественного мнения, а при необходимости смело говорили «нет». После того, как дело Ци Юань было передано в суд, я искренне считал, что девушка не лжет, а старушка просто решила выманить у нее деньги и компенсировать свои финансовые потери. Поэтому мое предварительное решение было таким: девушка невиновна. Однако беда в том, что общественный резонанс от этого дела оказался настолько велик, что суд решил показательно взяться за это дело, дабы отстоять авторитет судебной власти. Разве не вы кричали, что девушка сделала благородное дело? Хорошо, мы приговорим ее к выплате старушке, чтобы вы знали, кто на самом деле руководит судом».
Чем больше Жэнь Чуань говорил, тем сильнее злился. Его глаза почти вылезли из орбит, но с пеной у рта он продолжал.
«Я несколько раз говорил с руководством, утверждая, что такое решение не сработает и что народ его точно не примет. Руководство ответило, что все в порядке. Авторитет судебной власти выше личных интересов, и судебный комитет возьмет на себя вину, если что-то пойдет не так». «Возьмет он вину, конечно. В итоге это я стал козлом отпущения».
Выслушав его, Фан Му кивнул. Посторонние люди и даже средства массовой информации не могли понять процесс формирования этого решения. Каким бы ни было мнение судьи Женя, в итоге приговор все равно был опубликован от имени коллегии, членом которой он являлся. Но, находясь перед камерами, только он смог попасть в поле зрения общественности. Подумав об этом, Фан Му немного посочувствовал обиженному судье. Приговор, который противоречил его желанию, принес ему смертельную угрозу. Однако в такой ситуации оставалось только терпеть, ведь судья не мог пойти на телевидение и закричать.
«Это судебный комитет вынес решение. Огни города, ты выбрал не того, убей нашего председателя».
Протараторив большой монолог, Жэнь Чуань немного запыхался, но его гнев еще не рассеялся. Одним глотком он осушил стакан и медленно налил еще. И только хотел выпить, как его остановил Фан Му. «Вам уже хватит». Жэнь Чуань послушно отставил стакан, прижал руки ко лбу и стал приглаживать прическу. Некогда слегка растрепанные волосы, уложенные на косой пробор, теперь торчали в беспорядке, как сорняки. Через некоторое время он опустил руки, оцепенело посмотрел на Фан Му и охрипшим голосом спросил.
«Скажите, что мне делать?»
«Я уже говорил. Если будете сотрудничать с нами, мы позаботимся о том, чтобы с вами все было в порядке», — подумав, Фан Му медленно добавил. «Выживете, а остальное сделаем мы». Жэнь Чуань кивнул, казалось, он немного расслабился и даже выдавил из себя улыбку. Протянул Фан Му сигарету, помог прикурить и неуверенно спросил.
«Слышал, в психологическом портрете вы сделали несколько прогнозов относительно дальнейших действий огней города».
Немного поколебавшись, Фан Му кивнул. Текущее поведение огней города уже в некоторой степени подтвердило его догадки. Во-первых, он снова выбрал своей жертвой человека, причастного к сенсационной городской новости. Во-вторых, масштаб преступления увеличился. На этот раз жертвой стал не обычный гражданин, а судья, представляющий власть государства. В-третьих, публикация опроса в интернете стала, по сути, анонсом убийства, открытость которого значительно превзошла предыдущие три дела. Жэнь Чуань очень заволновался. Он придвинул стул поближе и спросил, излишне понизив голос.
«Как огни города поступит со мной?»
«Это всего лишь мои догадки, которые могут быть неточны». Фан Му все же решил кое-что ему рассказать. «Огни города — человек, гонящийся за сенсацией, поэтому он сделает все в высшей степени открыто, на виду у всех». Двое мужчин молчаливо согласились избегать страшного слова «убьет». Жэнь Чуань из-за плохого предчувствия, а Фан Му из-за нежелания вновь вызвать перемены в его настроении. «Поэтому, если вы будете следовать нашим указаниям и сведете к минимуму посещение общественных мест, ему будет сложно найти наиболее подходящий, по его мнению, момент, чтобы навредить вам». Жэнь Чуань кивнул, а затем спросил.
«Если он так и не найдет возможности сделать это, то просто сдастся?»
Фан Му хотел было заверить его, что, возможно, так и будет, и эти слова уже вертелись у него на языке, но он покачал головой. Лучше уж не давать ему несбыточных надежд. На лице судьи не было заметно разочарования, казалось, он начал о чем-то размышлять. Заметив это, Фан Му поспешил встать. Жэнь Чуань безразлично пригласил его остаться на ужин, но тот, махнув рукой, отказался. Едва подошел к двери, как судья его окликнул.
«То, что я вам сейчас сказал, было сгоряча. Никому не говорите, ладно?»
Жэнь Чуань неловко улыбнулся.
«Если выживу, мне еще придется вертеться в этом кругу».
Фан Му кивнул, еще раз объяснил меры предосторожности и ушел. Следующие несколько дней огни города ничего не предпринимал и, казалось, полностью пропал из интернета. Полицейские были измотаны работой по обеспечению безопасности судьи, но не смели расслабляться. Каждая рабочая группа напряженно трудилась, и хотя результаты и были малы, определенный прогресс все-таки имелся. Во-первых, команда, ответственная за работу на местах, после долгих поисков выяснила происхождение водоналивного мешка с места преступления в жилом комплексе «Фуминь». Было установлено, что он произведен на заводе резиновых технических изделий в Чжэцзяне. Поскольку этот товар никак не контролируется, покупатель оставил только номер мобильного телефона. Получив предоплату, производитель поручил транспортной компании доставить пузырь в город С и договорился, что покупатель сам его заберет. В ходе расследования полиция выяснила, что при переводе денежных средств покупатель использовал поддельные документы, а номер телефона после звонка для оформления заказа и звонка для получения товара больше не использовался. Сотрудники транспортной компании сообщили, что не могут вспомнить внешность покупателя, только то, что он был мужчиной среднего телосложения. Во-вторых, при содействии почерковедов была завершена экспертиза вещественных доказательств по делу средней школы Д. Комбинации букв и цифр обнаружились на листах под номерами 8, 39 и 44 с арифметическими вычислениями. После совмещения и сравнения с шифрами, извлеченными на других местах преступлений, наиболее вероятным оказался вариант XCX J 027 18 425. После опознания семьей Вэй Миндзюня и проведения почерковедческой экспертизы было установлено, что этот почерк не принадлежал покойному. Полиция также провела почерковедческую экспертизу аналогичных шифров, изъятых с мест трех убийств, и пришла к выводу, что их написал один человек. Эта зацепка еще больше запутала дело. Следственная группа перебрала бесчисленное количество вариантов, но так и не смогла понять значение шифра. После долгих раздумий Фанму призвал Минань высказать свою идею о том, что убийца и тот, кто написал шифр, это два разных человека, и между ними нет никакого преступного сговора. Это предположение не было принято следственной группой, и многие даже посчитали, что у Минань просто разыгралось воображение. После нескольких дебатов, несмотря на аргументы Фанму и Минань, большинство членов следственной группы все же решили, что в данный момент им не стоит тратить силы на шифры, поскольку анонс убийства, выложенный огнями города, уже предоставил полиции наилучшую возможность для ареста. Как только будет произведен арест, секрет шифра проявится сам собой. После собрания Фанму извинился перед Минань, потому что на встрече негативного мнения и даже насмешек в отношении ее идеи было в излишке. Однако ее, похоже, это не волновало, и на запинающиеся извинения Фанму она лишь холодно сказала, что все в порядке, и вернулась в лабораторию. Ян Сюэу, впрочем, подбежал к Фанму и обвинил его в том, что он позволил Минань попасть в такую неловкую ситуацию. «Так или иначе, она же девушка! Посмотри, как она обиделась!» Фанму очень хотел сказать Ян Сюэу, что со своим характером Минань может испытывать миллион видов недовольства из-за негативного мнения окружающих, но никогда не станет обижаться. Ее внутренняя сила была невообразима для них обоих. Однако эти слова так и остались невысказанными. С того дня, когда они вместе ужинали, Фанму больше никогда не общался с Минань наедине. С одной стороны, он ощущал неловкость, а с другой — боялся вызвать у Ян Сюэу ненужное недопонимание. Когда они встречались в следственной группе, то были по-деловому вежливы. На самом деле намерение Ян Сюэу добиться Минань было уже слишком очевидным, и большинство коллег это заметили. Руководство не слишком вмешивалось. В конце концов, эти двое — выдающиеся молодые полицейские, а испытывать друг к другу симпатию вполне нормально. Главное, чтобы это не влияло на работу. Поэтому в перерывах старшие коллеги часто подшучивали над ними. Ян Сюэу отвечал полуправду, а Минань всегда была невозмутима и мрачна. Иногда, когда присутствовал Фанму, мишенью всеобщего внимания становилась его женитьба. Возможно, для этих несведущих полицейских не было лучшего способа на время отвлечься от гнетущего давления дела, чем подталкивать к отношениям и организовывать свадьбу. Фан Му всегда отвечал на доброжелательные смешки неопределенным хмыканьем. Иногда, не в силах удержаться, он подсматривал за реакцией Минань, но та всегда проверяла материалы дела или отчет об исследовании, не вступая в разговор и не отвечая. На самом деле это тоже была реакция. Если ты не можешь любить меня, позволь мне оставить за собой право не причинять себе боль. Часто из-за такой реакции Фан Му было тяжело, и он даже заставлял себя не думать об этом. Однако вскоре он понял, труднее всего отказаться от своего сердца.